Глава первая. Телепатия и инопланетяне. Узкая горная тропа велась серпантином, и, казалось, ей не было конца. Пробираясь сквозь невысокий кустарник и огибая одинокие деревья, она уходила вверх. Туда, где на высоте более 100 метров сама природа устроила живописную площадку, со всех сторон огражденную скалами. Именно там, вдали от посторонних глаз, где человек может отстраниться от суетного мира и полноценно ощутить свое единство с Богом и всей природой, проходила новая встреча с хранителем знаний. Назвать ее очередной ни у кого из участников не повернулся бы язык, потому что каждая встреча меняла мировоззрение, а с ним и всю жизнь, иногда на 180 градусов. С начала июля в этих местах установилась сухая и жаркая погода. Испепляющее солнце к полудню нагревало землю так, что даже через обувь можно было ощутить ее жаркое дыхание. Редкие для той местности растения, еще совсем недавно дарившие пейзажу яркие светло-зеленые и изумрудные краски, теперь пожухли. Там, где могучие и участливые скалы не могли защитить зелень от прямых лучей небесного светила, трава уже начала желтеть, не в силах противостоять столь мощной температуре. Обычно здесь было безлюдно, и только редкие пастухи иногда прогоняли мимо свои немногочисленные стада, или одинокие странники поднимались к вершинам гор, чтобы насладиться одиночеством и помолиться Всевышнему. Сегодня же меж серых скал и выжженной на солнце травы то и дело появлялись люди в свободных ярко-оранжевых одеяниях. Они шли по узкой тропинке небольшими группами, один за другим, изредка обмениваясь между собой приветствиями и короткими репликами. Они были бодры и воодушевлены, предвкушая новую встречу с великим учителем. Казалось, что длительное путешествие и изнуряющая жара вовсе не в силах воздействовать на них. Свободные одежды защищали кожу от солнечных лучей, а их души были наполнены спокойствием и чистой радостью. Эти люди однажды сделали свой выбор в пользу развития и постижения истины, поэтому тернистый путь не пугал, а наоборот, вдохновлял их, как и усилия, которые они ежеминутно, незримо совершали в своей внутренней работе. Каждый сделанный на пути познания шаг рождал в них новые вопросы, с которыми они устремлялись к единственному, кто имел на них ответы, к своему учителю. Эта жажда помощи и поддержки в духовных усилиях невидимой силой тянула к назначенному месту десятки мужчин и женщин. В их глазах читалось большое воодушевление, которое не могли возмутить такие мелочи, как длительная дорога, жара или неровный подъем в гору. Издалека можно было почувствовать ту энергию и восходящую силу, что исходило от этих людей. Она ощущалась повсюду, в едва заметно искрящемся воздухе, в каждой травинке на огромном просторе, в серебристых облаках, выстилающих небесный свод до линии горизонта. Среди них быстрым и уверенным шагом шел и великий учитель. Его лицо, озаренное познанием истины, выражало спокойствие и благодушие. Самые нетерпеливые старались поравняться с ним и уже в дороге задать ему вопросы, которые рождались на основании уже полученного ими духовного опыта. Но узкая тропа не позволяла этого сделать. Игривый ветер, гуляющий между горных вершин, относил слова в сторону, и длительного разговора не получалось. Однако учитель спокойно и громко отвечал даже на те вопросы, которые, казалось, он не мог бы услышать. Каждого вопрошающего он одаривал при этом потоком тончайшей энергии, отчего приходило состояние ясности и способность воспринимать даже то знание, которое еще было недоступно для понимания ученика на его уровне развития сознания. Одновременно мастер легко считывал мысли и самые скрытые мотивы вопрошающего, отвечая даже на незаданные вопросы. Это казалось волшебным, Но в то же время ученики испытывали некоторые смятения, которые обычно возникают, когда сталкиваешься с чем-то кажущимся необъяснимым. Хранитель знаний и раньше рассказывал им про телепатию, однако до сих пор все беседы поддерживались с помощью вербального контакта, и испытать возможность передачи мысли на расстоянии в полной мере не приходилось. Чувствуя жажду учеников, мудрец сдвинулся на самый край тропы, чтобы хоть один человек смог идти рядом с ним. Воспользовавшись этим, мужчина по имени Александр, шедший позади, ускорил свой шаг и быстро поравнялся с хранителем знаний. Он был высок и широкоплеч. Завороженный тем, как учитель способен понимать своих учеников, он решился задать свои вопросы. Подойдя к учителю поближе, Александр исхитрился при быстром размашистом шаге почтительно поклониться. «Учитель, мы знаем, что до рождения человек обладает телепатическими способностями, но при рождении, при воплощении телепатия перекрывается. Почему же это происходит? Почему человек вынужден общаться словесно?» Учитель посмотрел на мужчину и широко улыбнулся. Александр на секунду замолчал, а потом по-детски всплеснул руками, как человек, внезапно нашедший то, что долго и безуспешно искал. Казалось, ответ пришел к нему сам по себе. Мужчина озвучил свои догадки. «Это для того, чтобы ложная личность была, чтобы невозможно было узнать, что другой человек думает, чтобы игра эта сохранялась, чтобы мы не могли понимать мысли другого и каждый имел возможность солгать?» В голове у него возникло множество догадок, на которые он ожидал подтверждения или опровержения. Учитель сказал спокойно и уверенно. Ему уже много раз приходилось отвечать своим ученикам на подобные вопросы, но любовь его и терпение были так же безграничны, как голубое небо над его головой. «Да, словесное общение необходимо для сохранения игры», — сказал он, и сделал небольшую паузу, чтобы Александр смог осмыслить сказанное. В тонком плане все общаются телепатически, но во время пребывания в земном мире мы получаем особый опыт, опыт невежества. Мудрец хотел, чтобы мужчина сам дошел до понимания, поэтому задал ему наводящий вопрос: «А как бы мы могли получить опыт невежества, если бы у нас была телепатия?» Сказав это, хранитель улыбнулся и внимательно посмотрел на Александра. Лицо мужчины стало более серьезным. Он даже слегка сморщился от напряжения, но ответ нашел быстро. «Каждый бы все знал, невежества бы не было». Сказал он это неуверенно, ожидая поддержки учителя. Тот подхватил его слова и продолжил рассуждать. «В тонком плане его нет, а значит, и опыта невежества мы получить не можем. А земная жизнь дарит нам такую возможность. Вместе с ним мы имеем возможность пропустить через себя и такие негативные факторы, как несбыточные мечты, больное воображение, мнительность, ложь и другие отрицательные эмоции. И чтобы мы смогли пройти через это, нас лишили телепатии, которую душа имела в тонком плане». Александр опустил глаза, раздумывая над словами мудреца. Он начал понимать ответ на свой вопрос и медленно повторил только что сказанное. «Получается, как только душа попадает в тело, телепатии ее лишают, чтобы она смогла обрести весь этот опыт, который в тонком плане невозможен», — повторил он задумчиво. «Конечно», — подтвердил хранитель и сразу же продолжил. «А вместе с опытом он получает и вытекающие из него негативные эмоции, войны, драки, все, что порождает невежество. Это все сделано специально, чтобы человек смог получить бесценный опыт, пережить на себе страдания и даже саму тяжесть нахождения в физическом теле, в физическом мире. Вот почему нас лишили телепатии». Александр замолчал. Ему требовалось время, чтобы осмыслить новое знание. Погрузившись в свои размышления, он стал отставать от мудреца. Позади них шла невысокая девушка со строгими чертами лица по имени Анна. Она внимательно слушала разговор, но лишь теперь осмелилась подойти поближе и лично спросить. «Великий учитель, все же я не понимаю, почему мы не можем телепатически общаться на Земле?» Начала она неуверенно, с трудом подбирая правильные слова и делая паузы. «Получается, что телепатия, существующая для нас в тонком плане, это есть понимание истины. Но ведь в наших головах сейчас, в земной жизни, зачастую творится такой бардак, что даже если мы и будем знать мысли друг друга, мы увидим такое же невежество, как и в диалоге с самим собой». Анна замолчала, пытаясь побороть волнение и правильно сформулировать свой вопрос. Потом продолжила более уверенно. «И даже если я смогу узнать мысли другого человека, в них ничего, кроме невежества, не окажется, ведь в них все равно нет понимания, истины». Говоря эти слова, девушка смотрела только вниз, боясь поднять взгляд. Анна была уверена, что хранитель не понял ее. И лишь закончив свой вопрос, она решилась посмотреть в сторону учителя. В это мгновение на сердце ее стало легче. Найдя во взгляде мудреца понимание и участие, девушка приободрилась. Тонкий луч чистой энергии прошел в ее душу. Она оживилась и поверила в себя, в свои силы. Учитель прекрасно чувствовал происходящие в ней перемены. Улыбка принятия и понимания отразилась на его лице. Говорить он начал размеренным теплым голосом, стараясь объяснить все максимально понятным языком. Если телепатия развита хорошо, как на тонком плане, она открывает очень много возможностей, начал он. И с ее помощью мы можем прочитать мысли не только тех безумцев, в чьих головах нет абсолютно никакой истины. Мы сможем понять, что думают правители и как они пытаются нас обмануть, выставить дураками и сумасшедшими. Но вместе с тем мы можем настроиться и на великих мудрецов, понять, о чем они думают. То есть люди имеют разные пропорции между невежеством и пониманием истины? — спросила Анна. Она не ожидала услышать такого ответа от мудреца, потому была крайне удивлена. «Если телепатия развита слабо, то вреда она принести не может. В этом случае она больше похожа на фокусничество. Человек может отгадать карту или слово, может быть, цвета на картинке. Такие слабые телепатические способности ничего не могут изменить, поэтому они иногда проявляются у людей», — спросила Анна, с интересом заглядывая в глаза учителю. «Конечно», — подтвердил ее слова хранитель знаний. «Часто эти способности появляются у людей, переживших серьезные потрясения. Например, кирпич на голову упал или молния попала. В результате телепатия оказалась частично разблокированной. Такие способности не принесут вреда и даже могут быть полезны. Люди со слабыми телепатическими способностями могут предвидеть аварию или отговорить кого-то от поступка, который может закончиться плачевно, но привести к серьезным изменениям они не способны». Этот разговор все больше воодушевлял девушку. В ее голове быстро сменялись образы людей с разными телепатическими способностями. Представив телепата, способного полностью читать мысли и чувства человека, Анна спросила: «А если бы земному человеку досталась такая сила телепатии, какая есть у нас в тонком плане, если бы могли настраиваться на других и сразу видеть его прошлое и будущее?» «Это совсем другое дело», — утвердительно сказал мудрец. «Тогда бы невежество сразу исчезло из нашей жизни. Именно для этого и создавался наш физический мир, чтобы мы смогли получить уникальный опыт, который невозможен в тонком плане». «Получается», — неуверенно начала Анна, пытаясь осмыслить сказанные учителем слова, «физический план как раз создан, чтобы мы обрели опыт страдания, невежества, заблуждений, чтобы душа получила этот опыт. Телепатия уже есть в тонком плане, а если она появится и в физическом мире, то сам смысл земной жизни потеряется», — подытожил хранитель. Ему было приятно, что Анна смогла сама дойти до разумных выводов, и он одарил ее теплым лучом энергии, который прибавил девушке сил и жизнелюбия. «Смысл всей земной жизни в получении опыта», — воодушевилась она, открывая для себя новую истину. «Именно поэтому мы проходим свой жизненный путь. Вместо того, чтобы порхать в тонких телах, мы в тяжелых мясных телах должны передвигаться, как на дне океана в каком-то скафандре, где темно, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но для этого мы и должны жить в тяжелых условиях. Тут обретается такой уникальный опыт, который ни в каком тонком плане невозможен». Хранитель знаний посмотрел на девушку и улыбнулся. От неожиданно раскрывшейся перед ней истины на глазах Хуанны появились слезы, а лицо выражало восторг. Полностью погруженная в разговор, она даже не заметила, как хранитель знаний, выйдя на более свободное от скал пространство, сбавил скорость движения. И люди стали подходить к ним ближе, внимательно вслушиваясь в каждое слово. И вот уже больше 10 человек окружили их плотным кольцом. Люди даже не замечали, что они уже не идут по тропе, а прокладывают себе путь через мелкий кустарник и слегка пожухлую траву. Настолько поглотил их этот разговор. Тишину прервала пожилая дама с широкой шляпой на голове, которая удивительным образом гармонировала с длинными оранжевыми одеяниями. Татьяна совсем недавно обратилась к постижению истины, и очень многое казалось ей непонятным. Но стремление докопаться до сути и огромная любовь к великому учителю позволяли ей быстро продвигаться на пути к знанию. Она шла чуть впереди и справа от мудреца. Чтобы задать свой вопрос, она обернулась в полоборота и, не сбавляя ход, заговорила быстро, словно боясь потерять сформированную мысль. «Учитель, а если вместо телепатии нам дан язык словесный, откуда вообще он появляется, этот язык? Ведь это же мысль, которая облачается в слово. В таком случае мысль откуда появляется?» «Мысль существует без слов», — спокойно ответил ей мудрец. «Все наши органы чувств создают определенные образы. Мы видим, слышим, чувствуем запахи. И этот образ, рожденный в нашем сознании, человек, еще не владевший словом, старался показать окружающим с помощью звуков и жестов. Так, например, древний охотник приходил в племя, и он показывал, как проходила его охота. И не рассказывал, ведь речью он еще не владел, а именно показывал. Мудрец попытался жестами изобразить поведение древнего охотника. Вот он крадется. Вот он спрятался за куст, вот он прицелился, вот он кидает копье в зверя, вот он попал или не попал, тащит его. В ответ на столь яркую пантомиму все слушатели заулыбались и продолжили слушать мудреца с еще большим интересом. Учитель выпрямился и продолжил свой рассказ, артистично жестикулируя. То есть часто они просто таким маленьким театром показывали соплеменникам, что они делали, — продолжил мудрец, — и не рассказывали, а показывали, поскольку их язык не был достаточно развит. Но со временем появилось много слов, и людям стало гораздо проще описывать все словами, а пантомимой показывать меньше. Татьяна внимательно слушала ответ мудреца, и в ее голове родился новый вопрос. Когда великий замолчал, она спросила негромко: «Учитель, я поняла, что с помощью пантомимы я могу в любой стране объяснить несложную информацию любому. В принципе, мы так и делаем, когда не знаем чужого языка, и люди понимают, и чувствуют эмоции. Значит, и без слов можно многое объяснить. Значит, по сути, чтобы быть счастливым, чтобы общаться с окружающими, вовсе не обязательно использовать словесную речь. Но для понимания мы все равно используем слова. Мы размышляем, думаем словесными формулировками или используя образы. И во внутреннем диалоге мы не всегда понимаем, где перед нами образы, а где слова. Зачем же мы так активно используем нашу речь, если вполне можем обойтись и без ее использования?» «Слова нужны, чтобы общаться», — учитель сразу начал с самой сути. В голове у нас появился какой-то образ. Мы можем показать его пантомимой, а можем объяснить словами. И зачастую что-то объяснить с помощью речи оказывается гораздо удобнее. Слов много, поэтому мы можем передать информацию гораздо быстрее и точнее. Именно поэтому мы и используем слова. Но за любыми словами стоит образ какого-то предмета, явления или действия, сказала Татьяна, немного смутившись. Конечно, изначально существует образ, а словами он лишь описывается, продолжил хранитель с той же интонацией. Но беда в том, что каждое слово человек может понимать по-разному. Например, мы говорим слово «любовь», и каждый по-своему понимает слово «любовь». Один думает, что любовь — это секс. Другой думает, что любовь — это любовь к конфетам. Третий думает, что любовь — это кого-то бить головой о парту. И каждый вкладывает в слово свой образ, какое-то свое значение. Поэтому иногда люди не могут друг друга понять. Они используют одно и то же слово, но каждый вкладывает в него свой собственный смысл. «Можно я приведу еще примеры?» — отозвался высокий худощавый парень, шедший немного впереди хранителя. Учитель улыбнулся ему и кивнул. «Эгоистичный человек будет думать, что любовь — это любовь к себе. Человек верующий принимает любовь за религиозные чувства, как готовность служить другим людям». «Вот и получается путаница», — продолжил мудрец, «потому что каждый вкладывает в слово свое значение, особый образ, и люди не понимают друг друга, поскольку имеют в виду совершенно разные вещи. Или наоборот, говорят разные слова, понимают одно и то же под ними и начинают спорить, какое слово правильнее». «А если бы была телепатия, то каждый понимал бы, что другой человек хочет сказать», — уточнил парень. «Да, и неважно даже, если люди говорят на разных языках. Телепатически все равно все воспринимается так, как понимает сам человек, и путаницы не возникает, потому что возникает понимание не только того, что человек говорит, но и того, что он хотел сказать. А без телепатии мы путаемся в словах. Поэтому надо всегда уточнять, что человек под этим словом имеет в виду», — вернулась к беседе Татьяна. «Да, только так возможно взаимопонимание между людьми. И только поняв, что человек имеет в виду под тем или иным словом, мы можем понять друг друга и донести до слушателя то, что хотели сказать». «Учитель, естественно, что общаться друг с другом нам удобнее с помощью слов». Подключился к разговору мужчина лет 40. Он шел на 2 шага позади хранителя по тропинке, поэтому мудрец не мог его видеть. Но этого не требовалось, ведь он и без этого мог ощутить все его чувства и эмоции. Мужчина говорил громко и эмоционально. Дыхание его было сбито из-за быстрой ходьбы и охватившего его волнения. «Но во внутреннем диалоге, когда я ни с кем не общаюсь», — продолжил он, — «я же тоже оперирую словами, ведь в этом случае у меня нет необходимости использовать словоформы, но я все равно их использую. А если бы я мог оперировать только образами в разговоре с самим собой, то как бы ко мне понимание приходило?» Внимательно выслушав вопрос, хранитель ответил просто, стараясь подбирать самые доступные сравнения. «Посмотри, вот животные или примитивные люди, они мыслят образами. И с каждым пережитым чувством у них возникает определенный образ», — начал мудрец спокойным голосом, расставляя паузы для лучшего понимания. «Например, собака запоминает запахи, и каждый запах у нее связан с определенным образом — человека, другой собаки, кошки. Она чует запах, и в ее голове сразу рождается образ того, кому этот запах принадлежит. Так животные мыслят образами. Но человек с самого рождения привыкает к человеческой речи, к языку, на котором говорят окружающие. Он тоже мыслит образами, но словесная речь настолько плотно сидит в его сознании, что он даже внутренние монологи начинает строить из слов». «Просто потому, что он к этому привык?» — уточнил мужчина. «Именно», — утвердительно произнес учитель и улыбнулся, озаряя всех лучом чистой энергии. Все то, что он привык говорить словами, он и думать начинает тоже в словесной форме. К разговору присоединился высокий худощавый парень в очках и со слегка растрепанными волосами. Он мог идти гораздо быстрее, но постоянно сдерживал себя, чтобы не упустить ни одного слова из завязавшейся беседы. «Учитель, в программировании есть такая штука, как кодирование. То есть ты набираешь определенный цифровой код, а на экране появляется картинка. Так нам объясняли еще в школе на уроках информатики». Начал он издалека. «Получается, что и в нашей голове такая же кодировка происходит. Ты представляешь какой-то образ, и он кодируется у тебя в слова, а слова раскодируются в образ». Учитель одобрительно посмотрел на молодого парня, сумевшего подобрать столь точный пример работы мышления. «Очень верное сравнение», — заметил хранитель знаний. «Действительно, во время нашего мыслительного процесса происходит такое внутреннее программирование, которое мы часто называем программой в голове». «Значит», — продолжил парень задумчиво и серьезно, «если такое кодирование происходит в нашей голове, то мы обязаны знать код к каждому понятию, к каждому явлению. И во время общения с другим человеком необходимо подбирать такие слова, которые бы вызывали правильные ассоциации, то есть создавали бы в его голове правильные картинки». «И на самом деле у каждого человека свой язык, свое программирование. И даже говоря на одном языке, каждый может понимать услышанное по-своему. Это зависит от воспитания, образования, пережитых эмоций и вообще от личных качеств каждого». «Как же тогда объяснить другим людям о Боге, любви и вере, если в голове каждого эти слова рождают совершенно разные образы?» Вмешалась невысокая женщина лет 50, шедшая чуть позади от учителя. Ее лицо выражало искреннее недоумение. «Вот-вот, именно поэтому мы должны знать, что понимает каждый человек под ключевыми понятиями, такими как любовь, человек, мир, жизнь. Когда мы сможем понять, что он подразумевает под каждым словом, тогда и сами сможем подобрать правильные формулировки, чтобы донести до него именно то, что мы хотим передать». Мудрец сделал небольшую паузу и обернулся к женщине, задававшей вопрос, потом продолжил. «На самом деле это достаточно сложно. Ведь если мы подберем слова неправильно, то в голове у собеседника возникнет совершенно другой образ». Мудрец сощурил глаза и улыбнулся. «Вы ему будете рассказывать о любви к Богу и людям, а он будет думать, что речь идет про секс и раскаяние в своих грехах». Предавшись интересной беседе и внимательно слушая хранителя знаний, люди даже не заметили, как преодолели несколько километров пути и уже практически подошли к месту, где все было подготовлено к беседе. Небольшую ровную площадку, покрытую мягкой травой, со всех сторон окружали скалы, и лишь небольшая узкая тропинка вела путников к этому уютному месту, где человек мог скрыться от посторонних глаз и в полной мере почувствовать свое единение с Богом и природой. Сюда не проникали ветра, так часто гуляющие по горным вершинам, но в воздухе ощущалась горная свежесть, придающая людям силы и бодрость. Встречи здесь проводились и ранее, поэтому каждый сантиметр пространства был пропитан особой энергией, которая буквально струилась в воздухе. Когда все пришли, солнце уже клонилось к закату, озаряя все вокруг розовато-красным сиянием. Соорудив небольшой костер, люди расселись вокруг него так, чтобы каждый смог увидеть хранителя знаний. Он сел на широкий камень около метра в высоту, покрытый заботливыми помощниками, щедрой охапкой душистых трав. Каждому из учеников не терпелось услышать мудрые речи великого учителя, поэтому все приготовления прошли очень быстро. Теперь же все затихли в ожидании начала беседы. По традиции беседа началась с произнесения молитвы. Хранитель знаний говорил твердо и уверенно. Слова звучали громко и отчетливо, проникая в сердца учеников. Звуки не уходили в пустоту, а, отражаясь от окружающих скал, возвращались, отзываясь эхом. Это рождало еще большее ощущение торжественности момента и какой-то неповторимой радости, какую нельзя ощутить в нашей обычной будничной жизни. Ученики шепотом повторяли за учителем знакомые каждому слова молитвы, пропуская их через все свое существо. Их ум и сердца были раскрыты к постижению новых знаний, а глаза светились благодарностью и жаждой познания. Сакральная молитва изменяла их сознание, готовила их к постижению истины. Тех учеников, которые шли рядом с мудрецом, по-прежнему волновала тема телепатии, которую они обсуждали по пути к выбранному месту. Учитель это понимал и был готов в полной мере удовлетворить их жажду. Может быть, именно поэтому, когда несколько учеников подняли руки, он дал возможность первой задать свой вопрос даме в широкой шляпе, которая участвовала в беседе по дороге. Увидев приглашающий жест от учителя, женщина слегка встрепенулась и начала торопливо излагать свой вопрос, немного волнуясь и запинаясь. Видимо, ее немного смущала необходимость говорить перед таким количеством слушателей, но стремление получить ответ на свой вопрос было гораздо сильнее. «Учитель, скажите мне», — начала женщина, «почему, когда мы пытаемся передать словами что-то очень эмоциональное, мы начинаем обильно жестикулировать? Иногда получается целая пантомима. Отчего это у нас возникает?» «Потому что в этот момент к нашей мыслительной деятельности присоединяется и двигательный центр», — сразу же начал объяснять великий учитель. «Потому что двигательный центр тоже себя выражает». Учитель на секунду остановился, подбирая нужные слова. «Эмоции мы выражаем разными способами, через тембр голоса, интонации, скорости и громкость речи, а также через невербальные средства общения, жесты, мимику. Если включен сексуальный центр, и он тоже может принять участие при выражении эмоций, человек станет говорить с придыханием, с особыми интонациями. То есть каждый центр по-своему стремится передать информацию», — уточнила женщина. «Да», — утвердительно ответил учитель. «Каждый центр участвует в разговоре и по-своему пытается ту же самую информацию передать. А случается так, что через невербальное общение человек передает гораздо больше информации, нежели словесно?» — спросила женщина. В ее взгляде читалось понимание, основанное на многочисленном опыте. «Конечно», — ответил мудрец, — «часто своими жестами, эмоциями, взглядом мы говорим гораздо больше, чем словами, особенно когда мы пытаемся что-то утаить от собеседника, не высказать наши чувства или отношения. Но невербальные средства общения выдают то, что мы пытаемся скрыть». «Но ведь вы говорите, что словами донести информацию гораздо легче. Почему же тогда мы так активно используем невербалику?» «Информация бывает очень разной», — неторопливо начал свой ответ хранитель. «Наше отношение к человеку или явлению — это очевидная информация. Ее можно передать и без помощи слов. Но есть и более сложные вещи. Где и что нужно купить, что сделать? Еще сложнее, когда мы оперируем абстрактными понятиями, научной терминологией. В этих случаях эмоции и жесты оказываются абсолютно бессильны. Для этого нужны слова, которые, по сути, специально для этого и созданы. Получается, что наши эмоции и отношения лучше выражать с помощью интонации, жестов и мимики, а другую информацию — словами? Лицо женщины было напряжено и сосредоточено. Она вдумывалась в каждое сказанное слово, стремясь точно сформулировать вопрос и понять суть сказанного. «Да, это так», — уверенно ответил учитель. «Абстрактную информацию необходимо передавать словами. Мы просто не сможем передать ее в полной мере с помощью невербалики. А вот конкретный уровень общения лучше донести до человека, используя интонации, жесты и мимику, а не слова. Руку поднял мужчина среднего роста по имени Максим. Он сидел немного в стороне, так что тень от скалы почти закрывала его. На улице уже смеркалось, и лицо его было сложно разглядеть. Учитель кивком головы предложил ему говорить, и тот начал. «Учитель, я правильно понимаю, что если у человека больше развито восприятие ощущениями, такими как интуиция и телепатия, то он меньше говорит. А те люди, у которых чувствование мира и восприятие другого человека развито меньше, они больше болтают, пытаясь как раз через слова компенсировать свой недостаток информации, понять этот мир». Максим говорил спокойно и вдумчиво, тщательно подбирая слова. Хранитель знаний внимательно выслушал его, улыбнулся и быстро начал свой ответ. «Просто среди людей встречаются разные типы людей», — начал он. «Одни относятся к Меркурию. Они много болтают, по делу, не по делу, или просто болтают, болтают что-то». Учитель на секунду остановился, улыбнулся и опустил глаза, как будто вспомнил что-то забавное, и сразу же продолжил. «Другие относятся к Сатурну. Они могут 2-3 слова сказать и сразу замолчать. У людей существуют разные способы говорить. Кто-то много говорит, добавляет много пустой информации, абсолютно ненужной, а другой говорит только по сути. 2-3 слова сказал, и все. И этого достаточно для понимания. Поэтому разные типы людей по-разному используют речь». Максим внимательно выслушал ответ учителя, на пару секунд задумался и заговорил немного громче и быстрее. «Учитель, но ведь согласно учениям Ошо, через наши слова уходит большое количество энергии», — начал свой вопрос Максим. «Помните, вы даже практики молчания давали нам, вашим ученикам? И после недельного молчания в каждом скопилось очень много энергии. Но вот в повседневной жизни долго молчать не получается. Постоянно приходится что-то говорить. Поэтому накопить энергию не получается. Как же быть?» Говоря это, Максим выпрямил спину и слегка наклонился вперед, чтобы лучше видеть учителя. Вся его поза выражала крайнюю заинтересованность. Учитель же тем временем окинул взглядом остальных слушателей. Все сидели очень тихо, внимательно вглядываясь в лицо учителя и с нетерпением ждали его ответа. «Главное — не говорить лишнего», — сказал учитель рассудительно. На эту тему существует одна история. Когда-то Успенский у Гурджиева спросил, хорошо ли практиковать молчание. Гурджиев ответил ему так: «Чтобы настоящее молчание практиковать, надо уходить в монастырь, в келью садиться». И на самом деле в обычной повседневной жизни вам постоянно необходимо контактировать с другими людьми, на работе, в семье, в общественных местах. Поэтому и практиковать молчание без ущерба другим делам невозможно, подхватил мысль учителя мужчина. Что же нам тогда делать? В глазах ученика, как и у остальных слушателей, читался знак вопроса. Учитель ответил спокойно и неторопливо, слегка улыбаясь такому очевидному вопросу. «Говорите только то, что нужно, а лишнего не говорите», — ответил он. «Часто вы говорите очень много лишнего, чего можно было вполне не говорить, а это бесполезно потраченная энергия. А если ограничить свои слова до минимума, энергия будет скапливаться в вас, и тогда это тоже будет одной из форм соблюдения молчания». После такого ответа все ученики на минуту притихли и погрузились в размышления. Каждый из них подумал о том, как же ему сократить свои вопросы, чтобы не затрачивать лишнюю энергию, а главное, не злоупотреблять вниманием великого хранителя знаний. Первым прервать молчание решила невысокая худощавая женщина средних лет по имени Ксения. Она сидела совсем близко к костру, и тени от огня мерцали на ее лице, освещая его мягким сиянием. Живые глаза и обаятельная улыбка делали ее при этом похожей на сказочную фею. Она аккуратно приподняла руку, дав понять, что хочет говорить. Учитель сразу же заметил это и кивнул в ее сторону. Женщина начала. «Учитель, меня очень интересует тема телепатии», сказала Ксения с небольшой ноткой тревоги в голосе. Она знала, что великий учитель готов дать ответ на любые вопросы. Но общественные стереотипы о том, что на эту и ей подобные темы лучше не говорить, не давали ей покоя. «Правильно ли я понимаю, что для современного человека телепатия — это больше атрофированное чувство, но при этом мы можем его наработать? Раньше вы говорили, что это состояние проявляется в нас через чувствование Бога». Услышав вопрос, хранитель удовлетворенно потер ладони, довольный тем, что ученица запомнила такую тонкую грань знаний. «Телепатия сохранилась у нас на эмоциональном центре», — подтвердил учитель. «Но человек не привык прислушиваться к эмоциям, поскольку он слышит только свои мысли, поэтому глушит свои эмоции и интуицию. Ведь интуиция — это и есть наш эмоциональный центр. Он подсказывает ему одно — а мозг решает по-другому. И при принятии решений люди привыкли опираться на логику, советы других или свой жизненный опыт, но не на то, что подсказывает ему эмоциональный центр. «Можно я приведу пример вашим словам?» — обратился к мудрецу один из слушателей, сидящий во втором ряду. «Иногда мы считаем, что если человек говорит вежливые слова, то это хороший человек. Так нам говорила мама в детстве. И даже если интуиция нам кричит, что этот человек подлец и нужно бежать от него подальше, мы ее не слушаем». «И у меня есть пример», — отозвался молодой паренек. «Раньше существовал стереотип, что если человек едет на шикарной машине, то он обязательно бандит. Времена уже давно изменились, но это мнение до сих пор застряло в головах многих, потому что так говорили их родители, так считалось раньше. И даже если обладатель дорогой машины эмоциональному центру будет очень нравиться, женщина, например, все равно не подойдет к нему, потому что мама говорила, что это может быть только негодяй, и будет считать, что эмоции, интуиция ее обманывают». «Очень подходящие примеры вы подобрали». Мудрец поддержал своих учеников. «Ум постоянно перебивает ощущения, которые эмоционально у нас возникают. Именно поэтому мы не прислушиваемся к своим эмоциям. А ведь они могли бы нам очень многое подсказать, так как первое впечатление не обманывает. Это происходит потому, что первым оценивает ситуацию эмоциональный центр. И делает он это очень быстро. А интеллектуальный центр всегда запаздывает, поскольку он начинает вспоминать советы других, перебирать в голове разные ситуации, строить логические цепочки. На все это требуется время. Но, заглушая голос интуиции, мы делаем вывод лишь интеллектуальным центром и часто его механической частью, то есть памятью, и поэтому, как правило, на все и всех навешиваем ярлыки. «Ярлыки — это то, что нам говорили о человеке или явлении раньше?» — уточнила Ксения. «Именно», — утвердительно произнес мудрец. «Эти ярлыки нам дали воспитанием. Когда нас воспитывали, нам надавали кучу ярлыков. Поэтому вместо того, чтобы действительно познавать какое-то явление или узнавать человека, мы просто наклеиваем ярлык и через него смотрим на все как через призму. Вот поэтому мы не можем понять, что же за человек перед нами, что это за явление. Мы наклеили на них ярлыки и успокоились, и кроме своих стереотипов ничего заметить не в состоянии». Ксения была крайне заинтересована. Она говорила быстро и от нетерпения постоянно теребила пояс своего платья. Учитель одобрительно посмотрел на нее и продолжил. «Поэтому надо прислушиваться к эмоциям, а не к уму, который наполнен шаблонами», — назидательно сказал он. «Тогда эмоции могут нам очень много подсказать, потому что в них телепатия еще не полностью заглушена. То же относится и к инстинктам, к которым человек прислушивается еще меньше. А ведь в них тоже есть телепатические способности. Жаль только, что человек не привык к ним прислушиваться, к своей интуиции и эмоциям», — с грустью в голосе сказала Ксения. «Да, это действительно так», — подтвердил хранитель. «Поэтому мы привыкли слушать только ум, а наш ум забит мусором, ярлыками различными, шаблонами, и он просто подбирает ко всему подходящий стереотип и наклеивает его на явление, на человека, и потом мы видим только этот шаблон, а реального человека или явления он не видит. Руку поднял пожилой мужчина, сидевший недалеко от учителя. Мудрец жестом руки позволил ему говорить. Задавая свой вопрос, он слегка сутулился, но при этом говорил достаточно уверенно и выразительно. «Учитель, а телепатия идет на интеллектуальном или на эмоциональном центре? Или она на разных центрах может находиться?» На секунду ученик замолчал, стараясь более четко сформулировать мысль. «И от чего она зависит? От чистоты энергии, от чистоты мыслей или от чего-то другого?» «Телепатия — это просто способность души», — с легкой улыбкой начал говорить хранитель. «В тонком плане душа общается телепатически. Эта связь напоминает радиоволны. Наш интеллектуальный центр посылает радиоволну. Эмоциональный центр посылает радиоволну, а другой интеллектуальный и эмоциональный центр может эту волну уловить и принять. Так другие понимают, что мы думаем, что мы говорим или что мы чувствуем, какую эмоцию мы испытываем в этот момент. Но когда мы помещаемся в физическое тело, все это притупляется. Мы с трудом улавливаем, что чувствует другой человек. На это надо настроиться», — сказал, размышляя, мужчина. «Да», — продолжил мудрец, — «при этом эмоциональный центр менее заблокирован. Благодаря ему мы и сейчас можем узнать чувства и эмоции других людей. А вот интеллектуальный сильнее заблокирован, поэтому чужие мысли уже сложнее воспринять. Эти способности в земной жизни для нас заблокированы. Поэтому мы с радостью находимся в невежестве, получая этот опыт непонимания, страдания и лжи, которые нам так необходимы при прохождении земного пути. Но телепатические способности ведь все равно можно наблюдать среди людей, пусть даже на самом примитивном уровне», — снова вмешалась в разговор Ксения. Ее любопытный взгляд постоянно перебегал с мудреца на других слушателей, при этом рассказывала она с интересом, стараясь подбирать всем понятные сравнения. Есть такие эксперименты, когда, например, человек уходит в другую комнату, и все мысленно представляют апельсин, а он, находясь за стенкой, считывает этот образ. Получается, что здесь практически нет эмоций, лишь конкретный предмет, но человек на самом деле угадывает. Некоторые слушатели закивали, поскольку раньше уже слышали об этом эксперименте. «Как работает телепатия в данном случае?» — продолжила Ксения. «Если телепатия — это все-таки эмоция, получается, что они настолько эмоционально представляют апельсин, думают о том, какой он вкусный и сладкий. Именно эти эмоции и передаются человеку за стенкой. В чем же заключается данный эффект?» Хранитель опустил глаза на горящие поленья и негромко начал свой ответ. «Нет, телепатия, как таковая, в земной жизни все равно присутствует», — сказал он. «Просто наш ум настолько забит мыслями, что мы не в состоянии настроиться на другого человека и прочитать его мысли. Но механизм действия телепатии несколько иной. Например, если школьник хочет представить себя перед другими великим телепатом, он предлагает другим загадать определенную цифру, чтобы тот смог ее разгадать. А сам в этот момент ярко и эмоционально представляет эту цифру. Например, двояк, который ему поставили в дневник. Собеседник же в данный момент задумывается. В его голове нет заранее заготовленного шаблона, а это значит, что его ум открыт для восприятия, и он легко может поймать эмоциональный посыл телепата. Незаметно для самого себя он улавливает эту простую цифру. И в итоге телепат угадывает, что собеседник двояк загадал, но лишь потому, что сам загадал его заранее», — спросила невысокая девушка из первого ряда. «Именно», — утвердительно ответил учитель. «Конечно, это работает только с самой простой информацией. С более сложной все будет гораздо сложнее. Человек не может оставаться открытым даже несколько секунд. Так мы устроены, что мысли постоянно заполняют наш ум. Человек сразу же начнет отвлекаться, думать о чем-то, и концентрация теряется, он не сможет уловить более сложную информацию. Уже совсем стемнело. Чистое небо переливалось мерцанием миллионов звезд, которые манили и вызывали восторг. В такие моменты особенно остро ощущается единение с природой. Глядя на ночной небосвод, сплошь усыпанный бесчисленным количеством светящихся точек, которые, подобно нашему Солнцу, приютили около себя невидимые для нас планеты, начинаешь ясно осознавать, что где-то там, вне нашей досягаемости, обязательно есть разумные цивилизации. Человечество не может быть одиноким в бесконечной Вселенной. Это очевидно, даже если ученые до сих пор не получили неопровержимых доказательств существования иного разума. Тусклый свет догорающего костра освещал мягким сиянием лица людей, находящихся рядом с ним. Каждый из них думал о вечном, о Боге и Вселенной, о космосе и иных цивилизациях. Поэтому беседа с хранителем знаний перешла к другой извечной теме. Первым вопрос об инопланетном разуме задал Сергей. Это был коренастый мужчина средних лет, сидевший справа от учителя. Свой вопрос он начал задавать несколько неуверенным голосом, но, увидев благосклонный взгляд мудреца, полный тепла и понимания, приободрился и заговорил более уверенно. «Великий учитель», — начал он, — «меня тревожит один вопрос. Почему инопланетяне не общаются с землянами и до сих пор не вступили с нами в открытый контакт? Ведь строились раньше обсерватории, были пирамиды. Все это дает возможность общения между цивилизациями. Инопланетяне не хотят контактировать с нами, или же даже мы, ваши ученики, не имеем достаточного уровня для общения с инопланетянами?» Учитель смотрел на Сергея с интересом. Почувствовав его волнение, хранитель одарил своего ученика потоком чистой энергии, который придал ему сил и воодушевил к получению новых знаний. Ответ на вопрос нашелся сразу. «Инопланетянам и не нужно общаться с нами напрямую», — спокойно и рассудительно начал великий учитель. «Они и так все про нас знают. Кто что думает, телепатически считывают все мысли людей. А если им надо передать определенную информацию, то они просто посылают какую-то мысль в голову конкретного человека. Он воспринимает эту мысль как свою собственную и заявляет всем, что сам это придумал. Поэтому им не обязательно общаться с помощью прямого контакта. Они могут все это делать телепатически», — уточнил Сергей у учителя. «Их технологии и развитие уже дошли до такого уровня, что в прямом контакте нет никакой необходимости. Поэтому, когда возникает необходимость, инопланетяне общаются с нами телепатически». В разговор вступил совсем юный парень по имени Юрий, сидевший в некотором отдалении от хранителя знаний. Он совсем недавно решил встать в ряды учеников Великого, поэтому многое из проведенной беседы ему было непонятно. Но разговор о внеземном разуме очень заинтересовал Юрия, и он решился задать свой вопрос. «Учитель, я правильно понимаю, что уровень развития инопланетян очень высокий относительно уровня развития людей?» — затараторил он. «И это то же самое, если бы муравьи предъявляли претензии к людям, почему те с ними не общаются. Люди не способны общаться с муравьями, с тараканом, с тарантулом, но они не испытывают такой необходимости. То же самое и у инопланетян. Им нет дела до того, что мы тут делаем, как живем». «Да, твои замечания верны», — заверил учитель и поотечески посмотрел на мальчика. «Они смотрят, изучают нас, как мы наблюдаем за муравейником, смотрят, какие процессы происходят на Земле, изучают, как развивается наша история, как изменяется технологический процесс и психология людей. Инопланетяне наблюдают за всем, что происходит в нашей жизни». «Почему же они не показываются нам?» — нетерпеливо спросил Юрий. «Если они начнут с нами общаться, то сорвется научный эксперимент, который они проводят», — ответил ему учитель. Ученики совсем не ожидали такого ответа, и их глаза округлились от удивления. «И он будет сорван», — продолжил учитель. потому что на людей будет оказано непосредственное влияние внеземной цивилизации, которая значительно превосходит нас по своему развитию. А это значит, что пропадет чистота эксперимента. Именно поэтому они с нами обычным путем не общаются. Но если нужно, они всегда могут узнать, о чем думает каждый из нас, и могут передать нужную мысль, если это необходимо. Но так они на нас изучают, как протекают исторические, психологические и другие процессы в формирующемся обществе. «Учитель, нам с детства говорили, что есть знаки НЛО», продолжил свои рассуждения Антон, «что когда на полях обнаруживают выжженные круги, то говорят, что это инопланетяне их оставили. Другие цивилизации их специально делают, чтобы человеку точку сборки сместить? Или эти круги остаются случайно, как останки их путешествий?» «Нет, эти знаки инопланетяне оставляют специально», — заверил Антона хранитель. «Таким образом, они изучают реакцию людей на то, чего нельзя объяснить с помощью логики и знаний. После появления на поле странного знака ученые начинают спорить, возможно такое или нет. А если человек не может чего-либо определить с помощью своей науки, то значит этого быть не может, и кто-то нарочно это подделал. И кто-то верит ученым, а кто-то своим глазам. Вот эти разные реакции чужая цивилизация и изучает». Следующий вопрос озвучила Анна, беседовавшая с учителем еще по пути к назначенному месту. Она легонько подняла руку, слегка сомневаясь в его уместности. Учитель разрешил ей говорить. «Учитель, скажите мне», — начала Анна очень неуверенным голосом. «Инопланетяне, кем являются в общей иерархии относительно Земли? Изучение мы знаем, что есть люди, ангелы, хранители. Вы рассказывали нам об этой иерархии. А если инопланетянам, по сути, нет до нас дела? Если они случайно к нам залетают и улетают, то как они к нам относятся? И могут ли они как-то помогать нам или вредить?» «Инопланетяне — это просто более технически развитая цивилизация, не более того», — начал учитель. «Как если сравнивать нас и пещерных людей? У нас лучшее образование, выше технический прогресс. Но если сравнить современного человека и пещерных людей на духовном уровне, то разница окажется совсем незначительной». «Я читала, что Успенский разговаривал с Гурджиевым на эту тему», — отозвалась Анна. «Успенский утверждал, что между необразованным дикарем и цивилизованным образованным человеком большая разница», на что Гурджиев ответил: «Посмотрите, сейчас идет война. Какая разница между дикарем и цивилизованным человеком? Все одинаково находятся в этой мясорубке, убивают друг друга. Разве есть между ними какая-то разница?» «Так и здесь», — подхватил хранитель. «Инопланетяне — просто какая-то технически более развитая цивилизация. Но это совсем не значит, что она более духовная. Более информированная, образованная, может быть. Но вот духовность зависит от того, как мы познаем себя, как себя изменяем». «Но разве можно познать себя и тем более изменить?» — удивилась Анна. «Конечно», — уверенно ответил учитель. «Себя познавать можно. Например, шаман в диком племени, он может себя познавать, совершенствоваться. А цивилизованный человек — наоборот, не занимается развитием и стремится к общему образованию. Поэтому духовное развитие не зависит от уровня цивилизации, а зависит от наших усилий, которые мы прикладываем, чтобы становиться лучше». К разговору вернулся молодой парень по имени Юра. Ему не терпелось как можно больше узнать о внеземной жизни, и вопросы бурлили в его голове. Уловив свободную секунду, он вновь высоко поднял руку, всем своим видом показывая безудержную тягу к получению новых знаний. Детская несдержанность и эмоциональность вызвала легкие улыбки на лицах окружающих, и все обратили свое внимание в сторону мальчика. «Учитель, а можно узнать, как все-таки устроены инопланетные цивилизации?» Юра говорил быстро, не в силах сдержать собственные эмоции. В Солнечной системе есть разумная жизнь, и это человек. А как же быть с другими системами и метагалактиками? Каждая из них заселена своей особой разумной цивилизацией, которая находится на разном уровне развития, имеют свои особенности и свою иерархию. Или инопланетяне — это одна цивилизация, которая гораздо более развита, нежели мы? Кажется, большинство слушателей уже знали ответы на те вопросы, которые задавал Юра. Но, тем не менее, все с интересом слушали ответы Хранителя, стараясь почерпнуть из них новые знания. Вся Вселенная населена разумными существами. Они есть практически на всех подходящих для развития жизни планетах. Спокойно начал свой ответ мудрец. Но все они находятся на разном уровне. Кто-то только из зверей переходит в состояние, похожее на человеческое, а чья-то цивилизация развивается уже миллионы лет и достигла высокого уровня развития. То есть цивилизаций очень много, но все они на разных уровнях, уточнил Юра. На какой-то планете очень высокое развитие, а на другой только начинает развиваться жизнь. Именно поэтому появляются вот такие инопланетяне, достигшие высокого технического развития, продолжил свои объяснения Хранитель. У них уже появилась возможность летать по галактикам, смотреть, что где происходит, а где только начинается развитие. А те цивилизации, которые еще только формируются, конечно же, не могут никуда летать, они еще с дубинами бегают на водопой. Получается, те инопланетяне, что наблюдают за нашей планетой, они лишь одни из множества других разумных существ, обитающих в нашей Вселенной, с удивлением сказал мальчик. Его воображение в этот момент создавало множество самых удивительных существ, способных иметь разум. Поэтому цивилизации на планетах находятся на разных уровнях развития, ответил Хранитель. Кто-то на высоком техническом уровне, кто-то на низком, кто-то на высокодуховном, а кто-то на низкодуховном уровне. И у каждой цивилизации имеются свои особенности и отличительные черты. К беседе присоединилась пожилая женщина по имени Мария. Несмотря на свой возраст, выглядела она прекрасно. Занимательная беседа и общая энергия, пропитывающая это место, придавали ей сил. Ее нисколько не утомили ни длительная горная дорога, ни встречи, затянувшиеся уже за полночь. «Я хотела бы спросить», — начала она, — «а этапы жизни и смерти, как у человека, они одинаковы для всех цивилизаций? Мы всю жизнь готовимся к смерти, к переходу в тонкий план, переосознание, а может быть и в перевоплощение. А в случае с инопланетянами действует такая же последовательность? У них тоже есть смерть, тонкий план, какое-то перерождение, пересмотр, или они проходят другие этапы?» Вопрос оказался не самым простым, касающимся самых основ бытия. Но учитель знал ответы на него. Он внимательно посмотрел на женщину и постарался дать ей максимально развернутый ответ. Жизнь и смерть — эти два этапа едины абсолютно для всех цивилизаций, поскольку они составляют основу бытия. С полной серьезностью ответил Хранитель. Они есть и у пещерного человека, и у современного, и даже на других планетах протекают эти же процессы. И каждый на этом свете получает свой жизненный опыт. Но ведь на каждой планете созданы совершенно разные условия и жизнь, и сам внешний облик инопланетян может не иметь ничего общего с земным, удивилась Мария. Самые разные условия в отдельных уголках Вселенной созданы для того, чтобы душа могла получать самый разнообразный опыт, поэтому существует много планет, на которых по-разному идет жизнь. Где-то разумные насекомые, где-то зеленые человечки живут, ящеры разумные и так далее. И душа воплощается в этих разных условиях и получает разный опыт, которого ей недостает, чтобы она стала мудрой. Эти слова вызвали всеобщее удивление и заставили учеников задуматься. Мария опустила глаза вниз и невнятно произнесла: «Я раньше считала, что нас ждет лишь два пути после смерти — в ангелы или обратно к земной жизни. Оказывается, что на самом деле вариаций нашего перевоплощения намного больше, и каждый из нас может родиться на какой-то планете или в цивилизации в зависимости от того, как Бог скажет, и от того, какой опыт нужен душе, верно? Вариаций много по формам существования, а между ангелом и тем, кто из клопов воплотился, по уровню духовного развития существует огромная разница, уверенно ответил хранитель. То есть можно воплотиться и среди очень развитых инопланетян, но быть на низком уровне развития, продолжил он. Быть махровым эгоистом, который только о себе думает и не понимает, что нужно духовно развиваться. А можно среди пещерных людей воплотиться и там быть каким-нибудь шаманом, который постоянно для других живет, о себе не думает, начинает духовно развиваться. Он с духами общается, и они учат его, как надо жить, и так далее. Получается, что уровень духовного развития совсем не зависит от того, на каком уровне находится цивилизация, спросил кто-то из учеников. Конечно, учитель подтвердил его догадку. Может и пещерный человек сразу после смерти стать ангелом, а может и человек самой развитой цивилизации быть перевоплощением из клопа и ничего не видеть вокруг, кроме самого себя. Учитель, а если инопланетяне спускаются на Землю, они обычно приходят в форме аватаров, в виде великих учителей? Спросил смуглый мужчина средних лет по имени Виктор. Учитель улыбнулся. Про себя он отметил, что очень многое в этой беседе Виктору еще предстоит понять и осмыслить. Но виду он не подал и терпеливо стал объяснять своим ученикам то, кем же на самом деле являются инопланетяне. Нет, я же говорил, что инопланетные цивилизации просто имеют лучшее техническое развитие. Ведь мы же не пришли бы, как аватары, в дикие племена, поскольку и у нас нет достаточного уровня духовности. Учитель четко проговаривал каждое слово, сделав особое ударение на словах «дикие» и «духовности». Ну и что, что у нас более развита цивилизация, чем в племени Тумба-Юмба? А вот какой-нибудь шаман из этого племени может к нам прийти в виде аватара, потому что он общался с разными духами, с богами, и в этом диком племени он смог достичь высокого уровня. А человек в технически развитой цивилизации может быть эгоистом, негодяем, и не как аватара, как какой-то демон туда придет, будет все разрушать. Поэтому это не зависит от технического развития, а зависит именно от уровня духовности, — тихо спросил Виктор. «Да», — утвердительно ответил мудрец. «И если душа высокого уровня, то она тянется к познанию истины, начинает развиваться, и лишь достигнув высокой духовности, она сможет куда-то прийти, как аватар. Получается, что у инопланетян существуют те же самые ложные личности, те же самые уроки?» Вновь вступила в разговор Анна. Ее лицо было несколько опечалено осознанием несовершенства этого мира. Конечно, все зависит от каждого отдельного человека. Стремиться к духовному развитию или оставаться эгоистом каждый решает индивидуально. Бывают духовно развитые цивилизации, но при этом они не обязательно технически развитые. И примером тому могут служить древняя Индия или Египет. Но в таком обществе каждый занимается именно своим развитием. Так организовано само общество, много жрецов, много духовных школ, очень крепка роль религии. И с самого детства человек учится познавать себя, развиваться духовно. Учитель на секунду замолчал. Уловив момент, высокий парень в очках попросил привести другой пример. А бывают духовно неразвитые цивилизации. Может быть, они технически развились, как, например, мы, но началась война, и их духовность скатилась от того, что они готовы на целые города ядерные бомбы складывать. Это ли не доказательство того, что технически развитое общество может быть из полных эгоистов? Каждый из них одеяло на себя тянет, и они сами себя уничтожают. «Да», — подтвердил хранитель, — «они достигли технического уровня. А духовное развитие так и осталось на очень низкой ступени. Такие цивилизации так и остались глупцами, которые могут в любую минуту самоуничтожиться, закидав друг друга бомбами. «Получается, — вновь вступила в беседу Мария, — если цивилизация стремительно развивается технически, то ее духовность, наоборот, отходит на второй план? Конечно же, каждая цивилизация уникальна, и развитие каждой происходит по-разному. Однако очень часто такое переключение действительно можно наблюдать. Одни цивилизации основное внимание уделяют духовному развитию, а другие — техническому». Учитель развел руками. Иногда эти две составляющие идут вместе, как, например, в Египте или в Древней Индии, продолжил он. В нашей цивилизации духовность сначала почти полностью пропала, после чего начался интенсивный научно-технический прогресс. Получается, что бездуховная цивилизация начала научно-технический прогресс, поэтому религия все дальше и дальше ушла на задний план. Но ведь и у нас могли идти вместе и духовное развитие, и технический прогресс, спросила Мария. А могло бы быть и наоборот, и приостановить технический прогресс, посвятив все силы развитию духовности. Испугались бы новых открытий, того, насколько пагубны могут быть их последствия, например, от изобретения атомной бомбы, и решили бы мы остановиться на том уровне развития, который был бы на тот момент, и стали бы духовно развиваться. В этом случае мы бы сознательно отказались от прогресса в пользу именно духовного развития. Но пока этого не произошло, к сожалению. Насыщенная беседа настолько поглотила внимание учеников и хранителя знаний, что они не заметили, как сквозь звездное небо начали проглядывать первые предутренние лучи восходящего солнца. Костер уже давно догорел, и легкий ветерок уносил в сторону тонкую струйку дыма, исходящего от костровища. Ответы великого учителя вместе с его чистой энергией, излучающей любовь и гармонию, придавали слушателям новые силы к получению новых знаний и постижению истины. Каждый из учеников хотел максимально использовать эту уникальную возможность — быть рядом с мудрецом, беседовать с ним, заряжаться энергией. На поляне установилась тишина, которую нарушало лишь стрекотание кузнечика и слабый ветерок, шевелящий редкую желто-зеленую траву. Каждый из учеников в этот момент думал о судьбе своей цивилизации и о личном духовном развитии. Глядя на ясные и чистые глаза своих подопечных, хранитель знаний искренне верил в то, что скоро очень многие из них смогут постигнуть великую истину. В создавшейся тишине прозвучал сильный вибрирующий голос учителя, и каждый звук произнесенной им молитвы разносился эхом тысячью отголосков. Слова молитвы поднимались над скалами и, разбиваясь на тысячи отголосков, улетали вверх. Казалось, что они способны распространиться по всем уголкам нашей планеты и даже долететь до самого космоса, принося каждому разумному существу великое знание и чистую энергию, полную любви и принятия. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.